Там стояли пикеты. Хотя переговоры между хозяевами и рабочими еще продолжались, и работа не прекратилась. Но один рабочий копий, Джек Бриско, социалист, написал в руководящий орган английских социалистов «Клерион» письмо по поводу кризиса и резко отозвался о лорде Редкаре. За опубликование этого письма немедленно последовало увольнение автора. Лорд Редкар так писал дня через два в «Таймсе». У меня есть этот номер так же, как и другие лондонские газеты, за последний месяц перед переворотом. Этому человеку заплатили и вышвырнули пинком ноги. Каждый уважающий себя предприниматель поступил бы точно так же. Это случилось накануне вечером, и рабочие не решили еще, что им следует предпринять в этом спорном и сложном случае. Но они тотчас начали полуофициальную стачку на всех угольных копях Редкара за каналом, пересекающим Суэтингли. Не все, однако, рабочие покинули шахту Бентекборна. Работа еще продолжалась. Среди забастовавших рабочих распространился слух, что лорд Редкар заранее держал наготове людей и из Дургама, и что они уже в шахте. Теперь невозможно с уверенностью сказать, как было дело. Сообщения газет разноречивы. Вероятно, я прошел бы через эту мрачную неподвижность промышленной драмы, не задав ни одного вопроса, если бы случайно на той же сцене не появился одновременно со мною лорд Редкар и не привел ее тотчас же в движение. Он объявил, что если рабочие хотят бороться, то он обещает им такую борьбу, какой они еще не переживали. И с самого полудня был занят военными приготовлениями, открыто собирая толпу черноногих. Так назывались нарушители стачки, которые, по его словам, и мы этому верили, должны были заменить в копьях прежних рабочих. Я был очевидцем всего произошедшего около копий Бентекборна, и все-таки не знаю, что, собственно, там произошло. Судите сами, я расскажу все, что видел. Я спускался по крутой булыжной мостовой между поднимающимися футов на 6 над ее уровнем тротуарами, на которые выходили монотонными рядами отворенные двери мрачных и низких домов. Нагромождение приземистых, крытых шифером синеватых крыш и густо торчащих печных труб спускалось к открытому пространству перед копьями, пространству, покрытому обломками угля и размешанной колесами грязью, заросшим бурьяном пустырем налево и воротами копий направо. Главная улица снова тянулась с лавками и начинавшимися у моих ног рельсами парового трамвая, то блестевшими отраженным светом, то терявшимися в тени, чтобы снова вынырнуть под грязно-желтым отсветом только что зажженного фонаря. Дальше рассыпались темная масса домишек с дымящимися маленькими трубами, высокие церкви, питейные дома, школы и прочие здания среди труб Суэтингли. Направо, над входом в шахту Бентекборна, ясно рисовалось в полусвете зари большое черное колесо, и дальше, в неправильной перспективе, такие же колеса над другими шахтами. Общее впечатление при спуске с холма — теснота и темнота под высоким простором светлого вечернего неба, к которому поднимались черные колеса шахт. И над спокойным простором этого неба царила громадная зеленовато-белая звезда, на которую дивились все, у кого были глаза, чтобы видеть. На западе, на побледневшем вечернем небе, ясно вырисовывалась линия горизонта. Комета же взошла с востока из-за полосы дыма от заводов Бледдина. Месяц еще не всходил. К этому времени комета начала принимать облакоподобную форму, знакомую всем по тысячам фотографий и рисунков. Вначале она была лишь пятнышком, видимым в телескоп. Потом сравнялась по величине и блеску с крупнейшей звездой, продолжая расти с часу на час. Она в своем невероятно быстром беге к нашей Земле достигла размеров Луны и переросла ее. Теперь это было самое великолепное зрелище на небе. Я никогда не видел фотографии, которая давала бы верное представление о комете. Никогда не принимала она хвостатой формы, условно присвоенной всем кометам. Астрономы заговорили было о двух хвостах, из которых один предшествовал комете, а другой следовал за нею. Но хвосты исчезли, так что комета имела скорее форму клуба светящегося дыма с более ярким ядром. При восходе она была ярко-желтой и принимала характерный зеленоватый цвет, лишь поднявшись над вечерним туманом. Я не мог не обратить внимания на комету, несмотря на то, что всецело был занят земными вещами. Я посмотрел на нее со смутным предчувствием, что такое удивительное явление должно иметь какое-нибудь значение, что оно не может быть совершенно безразлично для хода, для смысла моей жизни. Но каким образом? Я вспомнил о Перладе, о панике, распространяемой по поводу кометы, и об уверениях ученых, что комета весит так мало, несколько сот тонн, самое большее, рассеянного газа и тонкой пыли, что если бы даже она вся целиком попала на Землю, то и тогда от этого не могло бы ничего произойти. В конце концов, сказал я себе, какое же значение для Земли может иметь звезда? На склоне холма вырастали дома и здания, появлялись насторожившиеся группы, чувствовалась какая-то напряженность, и я забыл про небо. Поглощенный собой и мрачной мыслью о Нетте и о моей чести, я пробирался между этих неподвижно грозных групп и был захвачен врасплох, когда внезапно сцена пришла в драматическое оживление. Какая-то магнетическая сила притягивала всех к главной улице. Она и меня увлекла, как поток соломинку. Сразу вся толпа издала один звук. Это не было слово, а только звук, в котором слышались вместе и протест, и угроза, нечто среднее между протяжным «а» и «ух». Затем послышался тяжелый гневный звук «бу-бу». «Тут-тут», — насмешливо отвечал автомобиль лорда Редкара. «Тут-тут». Слышно было, как он гудел и кряхтел. Тогда толпа вынудила его ехать тише. Все двинулись к шахте. Я тоже. Я услыхал крик. Из-за темных фигур вокруг меня я видел, как автомобиль остановился, потом снова двинулся. На мгновение мелькнуло что-то, корчившееся на земле. Впоследствии утверждали, что лорд Редкар сам правил автомобилем и умышленно переехал мальчика, не успевшего сойти с дороги. Утверждали также, что мальчик был взрослым мужчиной, который пытался пройти перед автомобилем, когда тот тихо продвигался сквозь толпу, что этот человек был на волоске от гибели, спасся, однако, а потом поскользнулся на рельсах трамвая и упал. Оба варианта напечатаны под кричащими заголовками в двух газетах, лежащих на моем столе. Да и может ли быть какая-нибудь правда в этом слепом столкновении страстей? Толпа напирала, проревел рожок автомобиля, все шарахнули шагов на 10 вправо, послышался звук, похожий на револьверный выстрел. Одно мгновение мне показалось, что все побежали. Какая-то женщина с завернутым в большой платок ребенком на руках наткнулась на меня и оттолкнула меня назад. Все думали, что был выстрел. На самом же деле с мотором произошло то, что в этих старомодных машинах называлось преждевременной вспышкой. Тонкая струйка голубого дыма висела над задней частью автомобиля. Беспорядочное бегство большей части толпы очистило пространство вокруг поля борьбы, центром которой был автомобиль. Упавший человек или мальчик лежал на земле, как черный комок с вытянутой рукой и подергивающимися ногами. Около него никого не было. Автомобиль остановился, и его три седока встали. Шесть или семь фигур в черном окружали автомобиль и, казалось, удерживали его. Один, это был Митчелл, известный лидер рабочих, негромко спорил с лордом Редкером.